И когда будете надевать шапочку из фольги, важно учесть толщину этой фольги. Мы тут уже успели обсудить в закрытом чате.
Да, это важно, да. Когда уже мы начнем брендированные шапочки из фольги делать для этих радио?
Кстати, надо бы.
Привет-привет! В эти майские выходные у нас кофе, сок и логи. Целый 36-й выпуск. Рады москвичи хорошей погоде. Антон наверняка давно купается в тепле. И через несколько минут мы начнем обсуждать новости за прошедшую неделю. Кто у нас сегодня ведущий? У нас сегодня недостаток ведущих. Видимо, уже теплая погода сказывается на людях, и они куда-то муваются. Из ведущих у нас Александр Антипов. Я Ева Кузнецова и Антон Клочков. И приглашенный гость, которого мы лелеяли, ждали очень долго, это Михаил Кавер. Сетевик с 35-летним стажем. 20 плюс лет подрабатывает архитектором ИБ. Успел 25 лет потрудиться в ЦИСКе, за это лайк отдельный. Сейчас работает в Usergate, за это не могу похвалить. Привет, привет. Михаил, представься, расскажи о себе побольше.
Ну, за Юрзергейт мы, конечно, вырежем, да.
Ева, спасибо большое. Хотел сказать, что да, действительно, я оказался таким немножечко ситуативным ИБшником. Сетями начал заниматься давно, но вот эти самые сети как-то очень активно развивались. Вначале это была заря интернета, потом появился всякий голос поверх IP, потом появились первые решения, или уже появлялись решения с точки зрения информационной безопасности, технологии оптимизации контента. Я так занимался всем понемножечку, ну, либо помножечку, а потом оказалось, что информационная безопасность стремительно разрастается, и вот она-то и сожрала все мое время, и продолжает его жрать, и так как очень активно развивается и сейчас, то, наверное, процесс занятия информационной безопасностью абсолютно неостановимый. И это сейчас основная точка приложения моих интересов и усилий. Ну, а теперь, наверное, мы можем дальше двигаться по нашей программе.
Ну, и был период, когда сетевики уходили в девопсы. Он сошел более-менее. Сейчас очень многие сетевики уходят в сетевую безопасность, потому что оно очень спрашиваемое на рынке. Безопасники классические обычно не знают сетей. И люди, которые знают сети, уходят на стык, им приходится изучать безопасность и вот между двух зол стоять. Ты тоже там.
Сам Господь велел сетевику уходить в сетевую безопасность, по большому счету.
Ну, мы сейчас про новомодные тенденции, а я первый межсетевой экран настраивал в 95-м году. Тогда еще, наверное, это не было так новомодно. То есть вот сейчас это какой-то, как я уже сказал, глубоко осмысленный выбор. Кстати, расскажу историю. Один мой друг как-то мне сказал, что он все пытался найти себе хорошего безопасника на работу, а вместо этого к нему приходили все время плохие сетевики и айтишники, которые слышали, что в информационной безопасности можно хорошо заработать и быстро подняться по карьерной лестнице. Но вот у них уже такой осмысленный взгляд на ситуацию, а у меня все-таки путь был эволюционный, я бы сказал, примерно как развивалась индустрия.
Ты еще записал классику и с девопсами тоже, поэтому да, да, еще раз да. Саш, как дела?
Да, ты живой?
Я всегда живой.
Если ты живой, всегда поехали к новостям.
Давай.
Да, у нас первая новость. Эстера отошел в Ростех. Хороший бренд, на самом деле. У меня сейчас вот-вот выйдет шот с ними, даже, Антон?
Обязательно.
Я была у них на конференции. Чем славится бренд? Тем, что не слишком быстро развивается. Хорошую техподдержку сделал себе. Это редкость, когда техподдержку хвалят. Прям вообще, по-моему, не бывает так. И, кстати, из нового они пошли в НГФВ. То есть, но не быстро. То есть не скачками там, как другие, за год в НГФВ. Но я смотрела стенд на их конференции. Что-то есть уже. В общем, насколько рабочая я этот в ПОКе себе не собирала. Ну и вот идет национализация, как я поняла, у нас вообще глобальная. И Эстеру себе взял Ростех. К чему это нас приведет, интересно?
Если позволите, про Эстеру мне было очень интересно прочитать, потому что я немножечко стоял у истоков компании Эстера. То бишь, когда группа программистов вернулась из Голландии, они стали думать, под руководством Сергея Рябко, они стали думать, чем заняться. Сергей Рябко пришел ко мне, я уже тогда вовсю работал в ЦИСКе, и говорит: «Миша, а что же нам бы такого интересного сделать?» Я ему говорю: «Сережа, а давайте вы сделаете российский сертифицированный VPN-шлюз, который для всех внешних систем будет представляться как маршрутизатор компании ЦИСКа». Они подумали, сказали: «Хорошая идея», и, в общем-то, из этой идеи компания Эстера и выросла. Дальше после этого они были очень много лет технологическим партнером компании ЦИСКа. Мы с ними вместе делали VPN-модули, сертифицированные ФСБ, которые устанавливались в маршрутизаторы компании ЦИСКа. Но дальше компания активно начала развиваться дальше. Действительно делает межсетевые экраны нового поколения, которые в том числе по производительности весьма неплохо себя показывают в тестах JITA. И вот сейчас, когда они попали под вот эту самую национализацию, очень интересный вопрос, что может произойти. Потому что, по большому счету, есть два сценария. Либо они продолжат жить и развиваться, как они сейчас есть, во что хотелось бы верить. Ну, либо, по сути дела, мы лишимся одного из достаточно видных игроков как на рынке гостированного VPN, так и одного, пока бы я все-таки сказал, потенциального игрока на рынке НГФВ. Поэтому хотелось бы ребятам из Эстеры пожелать все-таки первого пути развития, чтобы Ростех правильно воспользовался доставшимся им ценным активом и обеспечил возможность развития этого актива, а скорее не его поглощения куда-то к себе внутрь.
Хотелось бы рассказать вообще, что произошло на самом деле. То есть, как бы, есть такой фонд «Алмаз Капитал», да, который владел этой Эстерой, определенная часть, там сложная система владения компанией через промежуточные компании и так далее. Недавно состоялся суд в марте, по-моему, который признал «Алмаз Капитал», по-моему, экстремистской компанией, да, и в результате сейчас под нарастающей идет везде, где этот фонд имел доли компании, они переходят под государство, в данном случае под корпорацию Ростех. Вот примерно то, что произошло. Ну, то есть формально сменился только владелец, как бы акционер. То есть, как бы, я тоже недавно был на конференции Эстера, общался с ними, очень интересные продукты у них. Я не думаю, что это на что-то принципиально повлияет.
Посмотрим. И вот спасибо за напоминание. То есть это все идет там от Александра Галецкого, с которым, кстати, я знаком лично много лет, и который, естественно, стоял и у истоков LS Plus, и у истоков Trustworks, кусок которого потом стал Эстерой, и, естественно, фактически возглавлял фонд «Алмаз Капитал», который появился, на самом деле, даже несколько позже, действительно был признан террористической организацией, либо экстремистской, не помню точную формулировку, и дальше все это пошло по цепочке. И так как этот фонд работал с очень большим количеством компаний, то действительно будет развитие событий, и я думаю, что Эстера окажется далеко не единственной компанией, которая попала вот под эту самую национализацию. Ну, она уже не единственная, но думаю, что будут и еще компании, про которые мы услышим в связи с этим делом.
Ну, хочется пожелать, чтобы не испортили бренд. Действительно, VPN очень известный бренд, очень много клиентов от госов до коммерческих организаций. Пожелаем успехов Эстере.
Да, и Шотик, наверное, на следующей недельке уже будет.
Sims, GTA и Мир танков. Роскомнадзор начал штрафовать игровых гигантов за хранение данных россиян за границей. И через слово читаю, что со мной сегодня. В общем, Роскомнадзор с конца 2025 года выставил в суде штрафы для таких игроков, как Sims, Battlefield, Need for Speed, Мир танков, за то, что они персональные данные клиентов хранят не на территории России. Как мне видится эта история? Вот есть какой-нибудь международный лидер в игре? Больше 10 игрушек всего. Если все там страны мира выставят такие требования, где им в каждой стране по серверу ставить, получается? По два.
Конечно.
По одному серверу нельзя ставить.
Да уже три, чтобы кворум там еще.
Ну ладно, три. Саш, что думаешь?
Слушай, ну, во-первых, есть у нас Китай, да, в Китае, в принципе, он чемпион в этом вопросе. Там закон есть так называемый People, по-моему, называется. PIPL, аналог нашего закона о персональных данных, но он на порядке жестче нашего. То есть там вообще, в принципе, зарубежная игра не может зайти на рынок без локального партнера. Но вот весь прикол, что у них есть локальные партнеры, которые способны под себя взять любую игру, локализовать ее данные, да, и все данные хранятся внутри этой страны, вот условно в Китае, потому что есть эти локальные партнеры, да, соответственно. Штрафы там огромные, до 5% годового оборота компании. Ну, естественно, китайский рынок огромный, и все равно заходят. Но в Китае там еще там очень много всего интересного. Там введена, например, строгая система распознавания лиц при заходе в игру, потому что как бы у них есть закон контроля, сколько там, особенно подросток, может времени в играх проводить. Там очень жестко, типа, там до 12 лет не больше получаса, по-моему, в день, вот такие цифры. То есть, в принципе, мы смотрим на Китай, только у нас как бы ничего нет. У нас нет ни локальных партнеров этих нету, да. То есть, по факту, что происходит? Мы их штрафуем, естественно, понятно, что компании проигнорируют эти штрафы, да. То есть выбора два, то есть как продолжать штрафовать, там непонятно, чем это закончится, либо окончательно заблокируют, что как бы, а это тоже как бы недовольство, потому что игроков много. Все вот эти игровые компании, у них огромная популярность в России, в том числе и на приставках, в том числе и на компьютерах и так далее. То есть как бы, ну, по факту, то, что эпоха свободного гейминга уже по-хорошему ходит в прошлое. Почему мы идем?
Получается, большинство этих игр и так со своей стороны нас заблочили. И если...
Нет, они не заблочили, они как бы у них нет прямого способа пополнения этих игр. Но понятное дело, что игроки в России есть, деньги платят, как бы, и все это пополняется разными обходными путями. Либо там через зарубежные карты, либо через посредников и так далее. Потому что как бы российские игроки, они много денег приносят этим компаниям, тоже нужно понимать. А если приносят, то все эти блокировки не чисто формальные. Большинство игр спокойно можно играть, спокойно можно пополнять. В России, ну, немного обходными путями.
Небольшая комиссия есть, ну и ладно.
Ну и ладно. Ну вот, вот я вот, герои вышли, советую посмотреть просто. Я как вспомнил, мы еще когда я студентом был в общежитии, играли третьи герои, наконец-то вот вышла новая эра героев по третьим. Вот как бы вариантов, да. Либо мы пополняем через Европу, стоит там типа 30 евро, да. Либо мы можем также пополнять через Россию, в рублях цена в 3 раза ниже. Единственное, что как бы пополнить рублевый счет с комиссией. Но по факту даже с комиссией получается игра в 2 раза дешевле, чем мы ее покупали бы в Европе, либо в США. Вот, вот насколько. А если мы ставим какой-нибудь там Казахстан, например, там, то, как бы, это всего лишь нужен казахский VPN, да, чтобы оплатить. И еще игра, еще там процентов на 30 ниже становится. Вот примерно как это работает.
Ты хотел сказать казахский КВН. Говорился, видимо, да?
Да, да. Знаете, как в этом хотел рассказать историю? Значит, как в Яндексе, ну, так реклама VPN у нас запрещена. Причем запрещена с огромными штрафами. Яндекс повсюду рекламирует VPN, но называет это не VPN, а VPS. И вот повсюду в Яндексе идет реклама VPS-ов, да. Все же понимают, что реально рекламируется. Ну, примерно и так.
Вы знаете, я хочу прокомментировать одна очень интересная история, которую можно понимать только когда находишься внутри крупной международной компании. В какой-то момент, знаете, компания кроссовки делает Nike, и она как-то выпустила отчет о распределении своего бизнеса между разными странами мира. На Россию приходился примерно 1% от их выручки. У самых крупных западных компаний до 2014 года на Россию приходилось примерно 2-2,5% выручки. После 2014 года там осталось менее 1%. Поэтому вот эти вот истории о том, что российские потребители приносят много денег игровой индустрии либо любой другой индустрии, это какое-то наше местное искажение либо наша местная локальная иллюзия. Кстати, ради интереса мы посмотрим, например, на рынок автомобилей. Российский рынок новых легковых автомобилей меньше 1 миллиона. Рынок Китая 30 миллионов. Поэтому там история очень простая. Так как российский бизнес крайне мал на общем масштабе, поэтому не только на штрафы начихать, но поэтому и локализацией никто не занимается. В той же самой Европе, где ничуть не менее жесткие требования по локализации персональных данных, идут в эту локализацию. Поэтому здесь история двояка. То бишь, с одной стороны, у нас есть какое-то приемлемое регулирование с точки зрения персональных данных, не самое строгое из того, что существует в мире. Вот хороший пример — Китай и Европа. А с другой стороны, очень маленький рынок, из-за которого, в общем-то, не стоит и заморачиваться.
Согласна, но есть специализированные игры, которые любят русские игроки. Есть игры, которые больше за границей играют. Там «Мир танков» точно это наша игра.
Ну, «Мир танков» — это белорусская игра.
То есть как бы многие российские игроки в киберспорте на первом месте. В той же «Доте», например. Как, я не знаю, там «Дота» не российская игра, но мне кажется, что там половина игроков из России сидят. Потому что в киберспорте основные команды, которые в чате из России, тот же «Counter-Strike», и так далее. Да, да, Ева правильно сказала, что есть определенный набор игр, которые невероятно популярны в России, и доля там не 1-2%, может быть, до 50% доходить.
Не может доходить до 50%. Смотрите, просто оцените размеры рынка. Россия — это огромная страна со средним населением. Поэтому, если вот реально посмотреть на статистику, а не на наше внутреннее ощущение величие, то цифры могут очень сильно удивить. А при всем при этом, то, что мы говорим, у нас ребята прекрасно выступают и на олимпиадах, и по физике, и по программированию, и по многим другим вещам, несмотря на то, что у нас в сотке лучших вузов там максимум один университет светится. Поэтому вот как бы отдельные могучие личности ничего, к сожалению, не говорят о размере рынка.
Богата русская земля талантами. Богата.
Ева 100%. Тем более, опять же, вот мы оцениваем вот эти вот ребята, команды в Доту и так далее. Давайте вспомним, что там команды на самом деле международные, а еще задумаемся о том, сколько времени эти ребята на самом деле проводят на территории России. Там очень много нюансов, но это не отменяет мой комментарий по поводу весьма небольшого размера российского рынка, в том числе для игровой индустрии.
Побежали дальше. Счет 30-0. Ни одно популярное приложение не отказалось от КВН-детекции. Правильно, Антон, сказала, да?
Так точно.
Было исследование популярных приложений, в основном маркетплейсы, ВК, Яндекс, Сбер, Авито, Озон. И они все собрали статистику с наших телефончиков, какие VPN-ы, КВН-ы мы используем.
Давай я начну немножко. Вообще, конечно, ситуация печальная. К чему она приведет, не очень понятно. То есть я как бы вижу несколько направлений, что это может быть. Да, может быть, ничего. То есть как бы мы детектируем эти КВН-ы, да, но никуда дальше это не идет. По сути, это некий такой якобы антифрод, да. Мы не пускаем пользователей, но эта информация никуда не идет. Ну, вот второе, понятное дело, что они могут приложение самое популярное, вот 30, детектировать VPN. Они эту базу данных могут собирать, и они уже собирают эту базу данных. Эта база данных в будущем может блокироваться таким, что как бы, по факту все эти приложения собирают базу данных, причем не только по публичных. С публичными, кстати, КВН-ами, VPN-ами проще. Они как бы не умеют все эти блокировки обходить. Они берут там пул IP-адресов, там один заблокировали, другой поставили. Вот я вижу, что очень есть большой шанс, что пострадают личные VPN-ы, которые там каждый для себя делает. Как бы там сменить IP-адрес еще тот квест обычно, если ты оплатил. То есть как бы нужно все перенастраивать в этом плане. А третий вариант, что я вижу, то есть как бы, что с этим начнут бороться магазины приложений. Вспомните то, что произошло с Телегой, которая была признана там шпионским ПО, и до сих пор, по-моему, ее не разблокировали. То есть как бы, в принципе, и уже был такой звоночек, что там домен там популярного мессенджера в России тоже был признан шпионским ПО. Правда, на пару дней всего, но его удалили. Но я вижу такой сценарий. То есть сценарий, то есть как бы все эти 30 приложений признаются шпионским ПО, что, в принципе, с точки зрения правил маркетплейсов того же Android и Apple, так оно и есть, потому что они следят за пользователями, следят, то есть как бы детектирование там КВМ, VPN, оно выходит за любые рамки использования этих приложений, и с ними могут поступить таким же образом. Вот представьте, это, я не знаю, как в Android, я, честно, не изучал эту тему, но Apple умеет запрещать запуск приложений, даже если и вы его каким-то левым образом установили. То есть, условно, то есть пользователи не смогут запустить условный там магазин какой-нибудь популярный, да, в принципе, даже если он там удаленный из магазина приложений и так далее, то есть как бы его даже обходными путями поставили, вы его запустить не сможете. Такой вариант тоже возможен. Мне кажется, он очень даже реальный. Возможно ли такое в Android, я не в курсе. Вроде бы там тоже у этого магазина приложений, у него же встроенный там антишпионский модуль, да, который таким же образом может блокировать приложение. Даже если вы установили его там через Rustore, либо через что-то еще.
Эксперты по Виндроиду есть, напишите в чатик.
Кстати, смотрите, там все чуть-чуть хитрее устроено. То есть вот давайте все-таки, я понимаю наш праведный гнев, но давайте посмотрим на это немножко с другой стороны. Выгодно ли это для российской индустрии мобильной связи принятое решение? На самом деле, конечно, выгодно. У меня куча знакомых перешли на смски. Смски стоят денег. Многие мои знакомые купили по второму телефону, на котором у них стоят те самые приложения с той самой КВН-детекцией. При этом понятно, что вот эти вот самые ребята, которые детектируют, как мы решили назвать КВН, они от этого не откажутся, потому что иначе они потеряют возможность оказывать услуги своим клиентам. Кстати, наиболее изощренные ребята с точки зрения детекции КВН это Тинькофф и Яндекс. То бишь, представьте себе вариант, что мы, например, радостно пользуемся КВНом, но при этом мы перестали пользоваться банковскими приложениями и перестали пользоваться сервисами Яндекса. И еще, не дай бог, их поместят в шпионские приложения Apple с Гуглом. Мне кажется, что это затронет гораздо более серьезно, гораздо более широкие массы людей, чем запрет КВН. Поэтому здесь, смотрите, вот этот вот запрет для индустрии мобильщиков, он важен. Платформы это точно будут делать по-любому, и они, иначе они рискуют попасть на большие штрафы, и в нашей реальной жизни они играют гораздо более существенную роль. Ну и последняя вещь, о которой хотел бы напомнить, что по всей той аналитике, которая была сделана, больше всего информации с мест пользователей, неважно, мобильных либо стационарных, собирает некоторая компания Google. Но нас почему-то это триггерит немножко меньше. Поэтому здесь, ну и опять же, мы уже вспоминали Китай, либо мы можем вспоминать разнообразные страны типа Объединенных Арабских Эмиратов, где VPN чуть ли не уголовка, ну и просто на самом деле вот постепенно все-таки адаптироваться, как люди там тоже сделали, к новой реальности, возможно, смски, возможно, два телефона. Но сейчас, опять же, по всему миру четко идет совершенно тенденция на ужесточение контроля. Поэтому рассчитывать на то, что это вдруг раз и отменят, либо мы лишимся всех наших нужных нам для жизни и бизнеса приложений просто по той причине, что они умеют КВН обнаруживать, ну, я бы на это не рассчитывал.
Ну, мне кажется, просто так и собрали КВН, этот реестр, по которому и заблочили. И так он, наверное, будет пополняться в будущем. Просто такой механизм.
Да, совершенно верно. Поэтому вот сценарий с двумя телефонами представляется достаточно адекватным, особенно для тех приложений, которые через DPI не детектируются и которые можно блокировать только используя, соответственно, черный и белый список.
Я, кажется, понял идею. Значит, 27 мая нам будет нельзя серый импорт, сами знаете чего. Вот оно, я понял.
Сложилась картинка?
Так точно.
Слишком без контакта и платеж. Деньги россиян уходили со смартфонов прямо в карманы аферистов. Саша, это удивительная история. То есть люди, которые и так были под блокировки, и зарубежных платформ. Это привет, геймеры. Либо расчетов в случае, когда судебные приставы остановили карточки, и либо карта под арестом, они ставили софт, чтобы расплатиться, и этот софт удивительно уводил деньги к аферистам. Никогда такого не было, и вот опять. Расскажи, Саш.
Ну, что рассказывать? То есть, как бы, сложная техническая атака. В Android есть такой механизм, называется Host Card Emulation, он называется. Могу ошибаться, да. То есть, он позволяет приложению имитировать бесконтактную оплату. Как бы, ну, и банковские приложения используют его для платежей, по сути. Тут убеждали пользователя установить троян, который привязывался к NFC-чипу жертвы, а только не на ее карту, а на карту злоумышленника. И как все это происходило? Жертва убеждает снять наличные и так далее. Он устанавливает это банковское приложение через сторонние источники. Для Android только все это работает. Приложение запрашивает доступ к NFC. Жертва идет в банкомат, подносит телефон. Деньги вместо того, чтобы сниматься, уходят на счет злоумышленника. Вот прям как все это работает. Да, соответственно. Ну, у нас там какие-то законы принимались для защиты от таких атак. По-моему, там, что после токенизации карты крупные суммы можно выводить только через 48 часов, насколько я помню, да. То есть, как бы, ну, все это сильно не спасает. То есть, единственное, что, как радикально решить эту проблему, то есть, как бы, то есть полностью запретить операции пополнения счета через NFC в банкомате. Но это удобно, я, например, всегда так пользуюсь. Не карту прикладываешь, никто там эти карты не носит сейчас. Сейчас приходишь, там телефон прикладываешь, там через NFC, там, то есть, как бы, ну, не вставляешь карту, да, а прикладываешь карту. То есть, по сути, единственный способ защиты от таких атак, вот запретить вот прикладывание карты, а именно ее физическую вставку, ну, что тоже такое, в общем. Да, то есть, это удобство для пользователя.
Саша, я старорежимный. У меня есть карта,
с которой я хожу. Еще нужно понимать, что как бы вот эта схема, она сверхпопулярна. Сейчас, как пишут, 50% всех дистанционных краж проходит именно через эту NFC-схему. То есть это целая индустрия, то есть как бы, которая... Это на самом деле огромные цифры мошенничества вокруг таких краж строится.
Я тоже NFC не использую, как старорежимная, чисто из-за боязни.
Да, я тоже хожу с физическими карточками, и у меня ни одной карты в телефоне нет. Но это, видимо, поэтому мы занимаемся информационной безопасностью, как есть некоторый уровень параноидальности. Но я здесь бы хотел сказать вот одну вещь, о которой, смотрите, то есть вот все вот это вот развлечение, ну, либо не развлечение, а этот тип краж, это последствия запретов, о которых мы с вами уже говорили. То есть люди что-то запрещают, ну, например, блокируют игры, либо возможность пополнения игры, я возвращаюсь к нашей предыдущей теме, либо проведение платежей за границу, либо еще какие-то такие истории. И дальше после этого тут же подпрыгивают мошенники, предлагающие соответствующие типы сервисов, причем они дотягиваются там до чего угодно с этими предложениями. То бишь фактически, чем больше запретов, тем больше тех людей, которые предлагают эти запреты обойти, запреты мы это обходим для того, чтобы, как мы считаем, жить нормально. И тем больше среди этих людей мошенников. Но все нормально. Больше запретов, больше мошенников, больше граждан пострадало. Все очень точно идет вот в рамках, я бы сказал, такого вот как бы набора действий. Вот и все.
4 миллиарда рублей, 60% игроков и риск монополии. Регистраторы доменов просят Минцифры отсрочить внедрение ESEA. Очень мне флешбэкнуло с 2014 годом Яровой. В общем, по новому закону к сентябрю все регистраторы должны свой стек переписать на православный, сертифицировать все, что участвует в регистрации доменов, и интегрироваться с ESEA. Сами игроки рынка чуть-чуть тревожатся, боятся, что много денежек надо вложить, что они не успеют и тому подобное, и просят перенести этот срок.
Слушай, у нас вообще с любой инициативой просят всегда перенести, как показывает практика, там, чтобы не произошло. По факту, да, конечно, все эти расходы будут переложены на пользователей. Да. Сейчас смотрю, в последний раз там уже домены.ру у Рут-центра стоит 2999 рублей, что это вообще за цена такая? Когда-то, я помню, я там по 99 рублей покупал. То есть, мне кажется, стоимость домена, она сильно опережает инфляцию. Вот куда нужно деньги вкладывать, да. Хотя, наоборот, это расходы. Да.
У нас в команде есть любитель.
Да, и
привет, Миша.
Еще, значит, вырастет. Ну, как бы, что меня вообще напрягает вообще во всех этих системах? Вроде бы, да, там, подключение, там, ну, понятно, тем, борьба с фишингом, да, в принципе, там, фишинговые фермы, там, чтобы не было никаких анонимных доменов в зоне ру, в принципе, цель-то хорошая, да. Но вот условно, у нас есть, например, тот же Макс, да, в котором то же самое, ведь там зарегистрироваться можно только так же, практически через госуслуги только, но все равно там мошенничество. Я в последнее время смотрю, мне в Максе пишут, то есть мошенников больше, чем когда-либо в Телеграме. Я даже не знаю, почему так происходит. Для меня это вообще загадка. Как такое возможно? Хотя там вроде бы людей меньше сидит и так далее. То есть как бы, вот насколько это реально защитит? И почему это происходит, не очень понятно. Как бы, неужели у нас такой серый рынок вот этих доступов госуслуга настолько большой, да, что как бы вот такие все вещи обходятся? Иначе у меня другого варианта нет. То есть, как бы.
Смотрите, на самом деле все же крупные игроки, они уже с этой самой ИСИ интегрированы. То есть, когда вы сейчас заходите фактически на любой ресурс, он вам говорит: дорогие друзья, а давайте вы аутентифицируетесь через госуслуги, либо через Т-банк, либо через Альфа-банк, либо через Яндекс, либо через Сбербанк и прочее. На самом деле это потому, что вот эти вот все ребята с ИСИ и интегрированы. И на самом деле временами это оказывается достаточно удобно. Вопрос, снизит ли это, поэтому, ну просто это реально вот удобно. То есть, например, я хочу куда-то там, например, зарегистрировать домен, я туда пришел, нажал одну кнопочку, и про меня все известно, и дальше только платеж. Поэтому какие-то вот слова о том, что это стоит диких денег и надо переписать стек, ну не стоит это диких денег, стек абсолютно стандартный, и все, кому это было надо для удобства своих клиентов, давным-давно все это уже сделали. Поэтому это все такое плащ-ярославное. А вот с точки зрения мошенничества, то, о чем говорили мошенников, приходящих в Макси и так далее, от этого никуда не деться. И даже если они будут соответствующим образом идентифицированы, потому что есть много людей, которые просто не до конца отдают себе отчет в том, что они делают. Смотрите, классический сценарий. Вы идете по улице и видите, там какой-нибудь, вот были случаи, бумажку, оставленный чемодан, лежащий мобильный телефон. Несколько лет назад я бы, например, пошел бы это поднимать, передавать там в полицию, либо если это в магазине охраннику или прочее. Сейчас я уже приучен к тому, что я не буду до этого дотрагиваться и детям своим об этом говорю. Но далеко не все делают то же самое. Поэтому вот эти вот многие люди, которые приходят к вам мошенниками, а-ля в том же самом Максе, это инструмент мошенников. И они не до конца понимают, что делают. И от такого, конечно, никакой там ИСИ не защитит. И никуда мы от этого не денемся. Но возвращаясь в общую историю, ИСИ есть для легитимных пользователей. Это весьма удобно, потому что это мой удобный прозрачный доступ сразу ко множеству сервисов, которые мне нужны для моей жизни.
Я добавлю. По-моему, в прошлом эпизоде это обсуждали. Ну, во-первых, мошенники бывают и не очень умные, а бывают еще и поумнее, да, чем не очень умные. Суть в чем, что по федеральным каналам, есть такой канал номер один, был репортаж, ну и на самом деле на других тоже. Каким образом в России купить левую сим-карту? Это делается просто по щелчку пальцев пачками. На бомжей, на кого-то ищите потом, так сказать, настоящий контакт. Поэтому люди... В первую очередь, сами думайте о своей безопасности. Никто за вас не подумает.
Ну, я вот сейчас вспоминаю регистраторов там. Какой там у нас? Никру, самый популярный. По-моему, он не интегрирован с ИСИЕ. По-моему, вы преуменьшаете количество переделок. Во-первых, интеграция пользовательского доступа и интеграция самой платформы с ИСИЕ — это вообще разные проекты, на мой взгляд. Одно дело, когда ты авторизуешься на сайте через госуслуги. Другое дело, когда вы с госуслугами пытаетесь интеграцию сделать, чтобы передавать технические данные по регистрации доменов, допустим. Немножко, на мой взгляд, преуменьшена проблема. Работа есть, работу надо сделать. Инициатива правильная. Сроки, на мой взгляд, слишком сжаты. Можно было бы и там до 31 декабря продлить регистраторам, чтобы они размазали этот бюджет на весь год, чтобы им так не так тяжело было реализовать это технически и финансово. Следующая тема у нас – исследование. Российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам. У нас есть исследовательский отчет. 246 проектов исследовали на уязвимости. В основном по отчету у нас больше всего, то есть концентрация уязвимостей в сфере образования, госсекторе, энергетики. Наибольшее количество еще IT и e-commerce, и логистики. Или это, подожди, самое высокое, самое большое количество уязвимостей, я не знаю, как в отчете это написано, это разве не коррелирующие цифры? И типы у нас бывают ошибок. Самые частые — это ошибки конфигурации. Это когда там накатили софт и не протюнили его даже. Так и оставили в базе, в настройке. SQL-инъекции тоже известные. Нарушение контроля доступа. Это у нас вообще там весь стек Кубера еще очень сыр в этом плане. И проблемы с аутентификацией и учетными данными, которые, видимо, вшиты в софт.
Ну, понятное дело, что Scan Factory, она, конечно, выпячивает те цифры, которые им выгодны, как для компании. Но сам факт, мне вообще, когда читаю такие отчеты, я просто удивляюсь. Типа, вот смотрю, 85% компаний используют незащищенные протоколы. 69% продают данные по HTTP. Где? Как? Кто эти люди вообще? Где вы HTTP нашли? Половина по LDAP, да, половина по LDAP без шифрования, но больше всего меня убило. 35% компаний используют почту через SMTP POP3 IMAP без TLS.
Прекрасно.
Кто вообще, где они эти компании нашли? Кто еще до сих пор это таким образом использует? Вот что меня вообще смущает. В 2026 году, что еще каждая третья компания использует SMTP, POP и IMAP без TLS. Ну, о чем там дальше говорить? Что там роутеры с 2015 года у них стоят с критическими уязвимостями необновленными? Ну, это беда всего мира, как бы. Тут ничего нового. Но мне казалось, что в корпоративном секторе это как должно лучше работать, грубо говоря. Вот там, особенно DIR-645 знаменитый, в котором там критические дыры, в котором до сих пор 10-миллионные ботнеты идут там, для DDoS-атак и так далее. Да? И до сих пор он по всему миру стоит, и никто его не обновляет. Почему это происходит, для меня загадка. Но в корпоративном секторе могли бы, конечно, посерьезнее относиться. Ну, данные печальные. Но главное, я не думаю, что это вот у России так плохо. Везде так плохо. Как бы во всем мире. Возможно, в России даже не так плохо, как у других.
Разгадка простая, Саш. Люди не очень умные. Это факт.
Ну, возможно, маленькие зарплаты. Возможно, айтишники нагружены. Ну, шифрование — это сложно для некоторых. И получается так. Возможно, люди считают, что это внутри периметра, и не обязательно шифрование. Никто к нам не попадет никогда. Такие бывают доводы.
Смотрите, это же совершенно классическая история. Я сейчас буду частично там пересекаться и ссылаться на Алексея Лукацкого, но мы же знаем три основных метода продажи информационной безопасности. Первый из них – это страх. Он на самом деле не работал и никогда не работает. И вот этот вот самый отчет Scan Factory – это такая попытка сыграть на страхе. Это ни о чем. Потому что те люди, от которых реально зависит выделение бюджета и управление бизнесом, либо управление госучреждениями, этот отчет просто читать не будут. Они почитают какие-нибудь новости сегодняшнего дня, и опасения, связанные с информационной безопасностью, у них вообще даже в голову не заедут, потому что они прочитали про какие-то очередные войны. Вторая история, на которой тоже много лет пытается играть индустрия, абсолютно безуспешно, это «а давайте мы покажем связь с бизнесом». Это почти нигде не получалось, кроме тех компаний, которые являются действительно цифровыми компаниями, так называемыми бигтехами, и у них-то как раз эти процессы более-менее выстроены. И третья история – это нормативка. Это то, на что люди давят, но, собственно, люди давят на выполнение требований нормативки, им в ответ показывают галочки по выполнению нормативки. Сейчас расскажу очень коротко историю из жизни. Когда ввели ФЗ-152, все школы стали заставлять родителей подписывать согласие на обработку персданных. У меня из школы, где учился ребенок, выкатили какое-то совершенно несуразное согласие на обработку персданных. Я прибегнул к помощи упомянутого Лёши Лукацкого, привел это согласие персданных в нормальный вид, прихожу к директору школы и говорю: дорогой директор, вот смотри, вот ФЗ-152 и вот правильное согласие на обработку персональных данных. Она смотрит на этот ФЗ-152 и говорит: ой, говорит, так вот почему нас заставили эти бумажки подписывать. А можно, говорит, я ваш текст согласия другим родителям тоже передам. Да, то есть это вот уровень соблюдения тех самых нормативных требований. Поэтому вот этот вот отчет о сканфакторе, ну, статистику, ну, подбили они ее тенденциозно, либо не очень, но, к сожалению, это ничего не изменит. Изменит ситуацию только реальная зависимость бизнеса от тех самых наличий, тех самых уязвимостей и тому подобных вещей. К сожалению, сейчас это удел только бигтехов.
Про персданные не хватает только уточки, ха-ха, классик. Вот все реально так и есть, к сожалению.
Мне всегда хотелось затроллить и разослать во все компании, в которых есть мои персданные, чтобы они предоставили полный список людей, которые имеют к ним доступов, и ИИшек. Вот прям я имею право, но никогда не пользовалась, называется.
Да, к сожалению, знаете, на эту тему уже, кстати, был, извините, то есть отвлеченная тема, частично связана с ИСЕ. Был же один из прекрасных фильмов с Джеймсом Бондом, где 9 разведок разного мира решили, что они должны объединить все свои данные вместе, потому что могучий аналитический аппарат, тогда еще про искусственный интеллект так много не говорили, должен помочь вычислить злоумышленников и так далее. Но потом выяснилось, что тот таинственный спонсор, который и обеспечил финансирование под эту работу, как раз и является самым главным злоумышленником, чтобы получивший доступ к этим данным, он мог с ними делать, что хочет, и понимал все то, что планирует против него соответствующее агентство разных стран. Поэтому вот эта вот история со сбором персданных, она достаточно интересна. После того, как у нас появился вот этот самый ФЗ-152 и попытки его реализовать только через нормативку, мне кажется, что данные любого из россиян утекли уже такое количество раз, как никогда ранее.
Так, да, продолжаем параноить. Пропала связь, жди беды. Так операторы помогают полиции устанавливать жучки на телефоне граждан. История такая, что не в России, не российская новость.
Пока не еще не в России.
Не в России. Оператор совместно с полицией ломает связь пользователю, присылает смс-ку «Установите там данный софт, обновление». После этого начинается у полиции или спецслужб слежка за данным пользователем. Также высвечивается WhatsApp, почему-то взяли WhatsApp, с авторизацией по отпечатку. И, возможно, WhatsApp все передается. Саш, тебе страшно уже?
Слушай, ну, конечно, это не только в Италии происходит. Это просто вот Citizen Lab, она опубликовала отчет именно в очередных двух шпионских компаний, которые вот именно происходили в Италии. Да. Факт, конечно, происходит по всему миру. Спецслужбы хотят получить доступ к телефонам различные там. Это и законные, и незаконные. Это шпионаж, он же ведь не только там, условно, может быть, там, законным, но он может быть там совершенно любой. То есть, как бы, проблема, как всегда, в двух протоколах. Это SS7, это Signaling System, еще старейший протокол, там еще в 70-х годах был разработан, да, то есть по факту. То есть, и если кто-то получает доступ к сети SS7, по-моему, даже впервые это Positive Technologies, как раз там в 2014 году что-то такое показало, практически, да, то есть как бы как все это раньше происходило. То есть любой, кто получает доступ к SSM сети, неважно где, вот, например, ты находишься в Италии, можно с SSM сети получить доступ, условно, там, купить мелкого оператора в Африке, грубо говоря, да. То есть как бы... И ничего принципиально-то не меняется. Также этот протокол есть, как бы он для маршрутизации звонков. И если у тебя есть там прикарманенный оператор, через него можно следить за любым человеком. Да. Есть более новый протокол, называется диаметр, да, то есть как бы он именно как раз создан для 4-5G сетей, он, по сути, должен был закрыть как раз эти дыры, да, но он также, он по факту работает некорректно, в большинстве случаев через SSM также можно откатиться обратно и так далее, то есть как бы, и все этим грешат по всему миру. И в Европе, как ни странно, в Европе чаще всего грешат. И так далее. То есть, как бы. А как это заметить? Вот если вы параноик, если вы считаете, что за вами могут следить, вот хороший сигнал – это кратковременная потеря сигнала или смена соты. То есть, вот если у вас, вы замечаете, что у вас пропадает сигнал на вашем телефоне, то есть это побочный эффект SSM-запроса. Возможно, за вами следят. Ну, это мне кажется, сейчас 9 из 10 в чате напишут, что у него периодически пропадает такой сигнал, да, и количество параноика увеличится, но неважно, лучше быть лишний раз перебздеть, чем недобздеть, есть такая пословица.
И когда будете надевать шапочку из фольги, важно учесть толщину этой фольги, мы тут уже успели обсудить в закрытом чате.
Да, это важно, да. Когда уже мы начнем брендированные шапочки из фольги делать для этих радио?
Кстати, ну, надо бы.
Подождите, SS7, ну точно так, как и диаметр, диаметр это на самом деле модификация протокола Radius, это out-of-band протоколы, сделанные для управления звонками, которые до абонентского терминала никоим образом не доходят. И переключением сот на базовых станциях они тоже вот никак не управляют. Они вытащены, это отдельные out-of-band протоколы, вытащенные для пол сетапа и специально вытащенный из тракта пользовательских данных, чтобы по нему там не могли проходить атаки. При этом существуют, естественно, SS7,
ну, мы межсетевые называем OX7,
экраны.
Да.
У нас это OX7, которые стоят на границах подключения соответствующих контроллеров. Ну и позитивщики в свое время сделали вот один из таких межсетевых экранов. Сейчас это стандартная функциональность, например, в джуниперовских SRX-ах, ну и у ряда других производителей. Здесь же как раз история-то в том, что софт садится непосредственно на клиентский телефон. И этим отличаются и израильтяне, и все, кто могут... добраться до этих телефонов. Есть более специфические истории, например, связанные с Америкой, когда там спецслужбы имеют, например, прямой доступ к iCloud, и поэтому они могут гораздо меньше заморачиваться тем попыткам взламывать iPhone. Но так, безусловно, эта проблема имеет место быть. Хотел бы, кстати, вспомнить на эту тему, вот уже сказали, что существует вечная противоречия между тем, что хотят получать спецслужбы и что им разрешено по законодательству, и они вот таким вот образом пытаются законодательство обходить, историю печальную про бостонский марафон. Это когда в Конгрессе США прошло слушание о том, что спецслужбы без соответствующих судебных разрешений шпионят за гражданами. Потом случился теракт на бостонском марафоне, и спецслужбы тут же сказали: а вы знаете, у нас недостаточно полномочий по сбору данных, поэтому мы теракт предотвратить и не смогли. Но история очень проста, да, там спецслужбы всегда будут пытаться сесть на как можно большее количество абонентских устройств, и это, конечно, факт, и при этом пытаться по возможности обойти получения соответствующих разрешений. В России, кстати, это еще сопровождается историей, что спецслужбы опасаются, что когда они кого-то ставят на прослушку, данные от друзей оператора к этому человеку утекут. Именно поэтому они пытаются ставить что-то на прослушку без уведомления об этом оператора.
У них, видимо, не всегда есть механизмы. А в технологию
механизмы есть почти всегда. Эта штука называется SORM, она же SORM-2, а в Бургляндии она называется Lawful Intercept и является обязательной для реализации на сети любого оператора. Без нее ты просто лицензию не получишь. И фактически, вот вы упоминали закон Яровой, это в дополнение к SORM-у просто требование по хранению собранных данных.
Там в новости то, что собирается с телефона все.
Да-да-да, я поэтому сказал,
там
что...
не только прослушка, условно.
Да, я поэтому и сказал, что SS7 и диаметр к этому никакого отношения на самом деле не имеют. Просто архитектурно, с точки зрения построения сетей мобильного оператора.
А технологически, кстати, Антон, у меня муж недавно купил ткань, которая реализует клетку Фарадея. Мы протестили телефон, в два слоя этой ткани заложили, и не работает. Красивая, кстати. Это
прекрасно.
Вот идея для бизнеса.
Ссылочку кидай, нам пригодится скоро всем.
Хорошо. Следующая новость. У нас аналитика про слитые браузерные пароли. И то, что у нас больше всего, как всегда, страдает Windows. То, что Apple, на Apple тоже уже присматриваются. Ну, уже поменьше, но тоже много. И больше всего интересно пароли классические, сохраненные в браузерах, токены облачных сервисов, криптокошельки, доступы к КВНам, SaaS-сервисам, инструментам разработчиков, GitHub, GitLab и тому подобное. Кто хранит пароли в браузере? Скажите честно.
Мне кажется, 99% хранят. Ты не совсем в браузере, ты же хранишь в защищенном хранилище, там условно Google, Apple. И так далее. То есть, по сути, Google и Apple, у них там свои менеджеры паролей. Раньше это было в браузере, а сейчас это вот внутри их экосистемы, говорят, примерно. Ну, мне кажется, большинство это делают.
Да, и заодно они тебя еще уведомляют, если твой пароль был где-то скомпрометирован.
Да.
Какие заботливые, да.
И как вот с этим? Ну, с этим не Это удобство, которое грозит тебе рисками. Но люди не могут от удобства отказаться. Так же, как к NFC, ты не можешь отказаться от удобства, хотя осознаешь риски.
А какие варианты? Использовать менеджер паролей. Думаете, с ними проблем меньше?
Их тоже взламывают.
Да, вспомните, как LastPass взламывали, вот, как какой-то KeePass взламывали. Почему LastPass жестко взламывали там, ко всем паролям. Тут как бы особо альтернатив. Запоминать пароли – это еще меньше, да, там. Сейчас же делают это, авторизация беспарольная. Да? Вообще, конечно, от паролей нужно отказываться. Это зло, которое вот, в конце концов мы уйдем от этого, что паролей больше не будет. Потому что как бы, ну, человек не способен запомнить пароль. Ну, это просто невозможно.
Там еще проблема, это именно токены, API-шные к внешним сервисам. Вот то, о чем говорится. И это тоже, помните, уже было с этим большое количество утечек, уничтожения данных и тому подобной истории. То есть вот беспарольная аутентификация поможет людям, действительно поможет там в какой-то степени, но у нас еще очень много вещей, которые базируются на тех же самых токенах. Утекший токен, либо неправильное время управления жизнью токеном, и на самом деле вперед, то есть это реально очень большая проблема. Кстати, с точки зрения вот бизнес-пользователей, люди решают эту проблему через корпоративные браузеры, либо через системы RBI, Remote Browser Isolation. Такие решения есть достаточно активно у западников и применяются. Такие решения, вот, например, у нас есть корпоративный Яндекс-браузер, поэтому если опасаетесь за свои личные данные, то сами с ними разбирайтесь, да, там по большому счету. Если, например, вы опасаетесь за облом корпоративных систем, то очень большой смысл задуматься именно об использовании корпоративных версий браузеров. И это, в принципе, весьма неплохой защитный механизм.
По своему опыту добавлю, не буду называть решение, а то еще, мало ли, придут с паяльником и устроят анализ. Я противник облачной хрени, причем это проявляется не только в паролях, а вообще, поэтому если мой контейнер будет уничтожен, который, естественно, зарезервирован, там, на секретные флешечки и так далее, ну, я останусь без паролей, ну, и черт с ними, ну, я никуда ничего не отправляю. Поэтому, да, это неудобно, да, приходится продумывать схемы, но нигде ничего не храню, кроме, так сказать, локальных мест в защищенном контуре условной квартиры.
Антон, мы с тобой олдскулы какие-то, прям аж свело.
Кстати, вспомнил прекрасную историю про облачные сервисы. Некоторый джентльмен вел не совсем легитимную переписку через Gmail. Он аккуратно удалял за собой все письма и в том числе вычищал их из трэшбина, ну то есть вот удалял за собой все, что мог. Когда в отношении этого джентльмена вдруг началось расследование, то ему было выкачено вся его тщательно удаленная переписка за последние 5 лет. Это как раз и к нашей предыдущей теме, ну вот, и немножечко затрагивает текущую тему. Поэтому, если вы что-то там отдали в облачный сервис, то считайте, что вы это отдали навечно, в лучшем случае тем, кто действительно имеет право получить доступ к этой информации.
Согласна. У меня есть противоположная история. Я хотела недавно поностальгировать и прочитать письма 2000 года в Mail.ru, а их там нет.
Мау-мау-мау-мау. Вместо джингла.
Но на самом деле, если бы ты туда пришла бы в качестве запроса от правоохранительных органов, то, может быть, они бы нашлись.
Хорошо. Доступ к чатам без смс и пароля создан инструмент для кражи сессии Telegram. Инструмент, опубликован на PastBin, создан на PowerShell. Кто-то молодец. Маскируется под Windows Telemetry Update и просто собирает инфу и в API бота сливает. Какой-то...
Ну, по сути, то, что мы обсуждали в прошлой новости, да, то есть по факту ему не нужны пароли и всякие смс-ки пароли, потому что он именно на ключе авторизации охотится. То есть это тоже то, что сейчас происходит. То есть как бы утек пароль, а что делать? Сменить пароль-то недостаточно получается, да, то есть как бы мы меняем пароль, а у нас еще куча-куча вот этих ключей, IP-токенов и так далее, их автоматически они не удаляются. И наоборот также работает. По факту, вроде пароль мой не утек, да, а можно получить доступ к ключам авторизации и войти в аккаунт без смс и пароля, там, просто скопировать и ключи на другой компьютер. То есть, как казалось, как бы, достаточно просто вот одного такого архива, чтобы получить доступ ко всей переписке. Вот для меня это удивление, что вот все можно сделать так просто, вот как реализовано в этом скрипте. Советую почитать его, может, для себя потестировать, но это печальненько, что говорить. Когда мы говорим там какое-то end-to-end шифрование, да, там мы говорим там защищенность, и мы чего угодно можем говорить, но мы всегда теряем одну вещь. Если получили доступ к вашему устройству, ничего из этого не работает. А тут еще и доступ этот красть может таким простым образом. По сути, да, там PowerShell скриптом, который там, скорее всего, даже антивирус, ни один не будет на него ругаться, да, его там сам запустит.
Ну нет, в нормальных корпоратах PowerShell обычный пользователь не сможет запустить, мне кажется.
В нормальных.
Но что мне нравится в этой новости, что только уязвимо Windows десктоп получается, Telegram. Что бы мне хотелось сам скрипт посмотреть. Редко на пошике пишут такое, мне кажется. Или сейчас пишут на пошике взломы.
Пишут, конечно. Пишут и много.
Так, и у нас две новости про дырявый Linux. Привет всем коллегам линуксоидам. В общем, расскажешь, Саш?
Ну, это всю неделю мы уже обсуждаем эту новость, что очередное повышение привилегий в Linux обнаружили под названием CopyFail, да. Можно получить root на любом устройстве, на любом Linux 2017 года. Всего там скриптик там 732 байта на Python, работает на ура, запускается. То есть любой непривилегированный пользователь спокойно получает root, уже добавлен в списки эксплуатируемых уязвимостей в ЦИСа. Что-то в России вот эта практика не прижилась до сих пор. Хотя вроде бы мы там стык ведет базу данных уязвимостей, но вот предупреждения от активно эксплуатируемых, вроде они даже иногда выходят. Но они как-то выходят бессистемно и так далее. Вот в отличие от как делает ЦИСа, КЕФ делает. Да? Видит там, что эксплуатируется уязвимость, пожалуйста, там строгий там, приказ там, закрыть и так далее. То есть как бы отдельными там директивами выпускает. В России, мне кажется, этого не хватает. Может, я ошибаюсь, вот, как бы, у нас что-то тоже подобное есть. Но я, например, об этом не слышу. У всех,
стэк,
у кого...
Да, извини, продолжай. Я потом.
Да, да. Ну, а что можешь посоветовать? У всех, кого Linux, срочно. Не сегодня, а вчера вы должны обновить. Проверьте статус патча дистрибутива сейчас. Если не можете обновиться, там существуют временные решения там, в скрипт автозапуска Linux отключить там нужный модуль. То есть, как бы, то есть есть там временное решение, либо хотя бы временное решение применить. Но в любом случае обновляться нужно сразу, особенно если вот там у вас виртуальные хостинги и так далее. То есть, как бы, вариантов больше нет.
Ну, подожди, должен быть пользователь. Давай разбирать. У тебя должен быть непривилегированный пользователь, потом он подменяет кэш-страницу и запускает Python, питоновский скрипт, подменяет кэш. Интересующая система должна к этой кэше обратиться, ядро. После этого он получает рута. Это легко воспроизвести?
Ну, вообще, эксплойт элементарный. Я, например, без проблем воспроизвел. Ну, это просто запустить скриптик, это вообще ничего.
Я обиду в реальной жизни.
Ну, ЦИСа, это американская, выпустила, что реально реальной эксплуатации потребовало срочно всех устранить. Как бы, значит, реально используется.
То есть там либо тюнить настройки ядра, либо обновляться, да?
Ну, там достаточно одну строчку в скрипт автозапуска добавить, чтобы не работало, либо обновляться.
Миш, ты что-то хотел сказать, да?
Если позволите, да. Я хотел сказать пару слов за Встек. Смотрите, Встек действует в рамках своих полномочий. То бишь, он отвечает за сертифицированные операционные системы. И поверьте, всем своим лицензиатам Встек такую информацию, он не просто ее помещает в БДУ, да, а он эту информацию лицензиатам немедленно распространяет. Вот, поэтому всякие, наверняка там всякие Astra, Redos и прочее получили это крайне своевременно. А то, что не входит в сферу деятельности Встека, это уже, как это, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Кстати, интересная история, в рамках же вновь вышедшего 117-го приказа Встека по защите там ГИСов и систем, взаимодействующих с ГИСами, видимо, вот эти вот ребятки, так как там подразумевается использование только сертифицированных продуктов, тоже будут оперативно получать уведомления от Встека. Ну, а те, кто за пределами зоны сертифицированных продуктов, сами разбираются.
И вторая уязвимость у нас OpenSSH, тоже такой достаточно большой этот балл, 8,1 балл коэффициент уязвимости. Там через principles.
Это даже да. Выше, чем в предыдущей уязвимости. Предыдущая, по-моему, 7,9 была.
Всем теперь OpenSSH тоже обновлять. Сколько ж можно обновлять?
Я коротко добавлю, значит, наверное, с нулевых примерно. Несмотря на сертификаты, ключики, я все равно закрываю по сурсу, где это возможно. Меня частенько говорят: Антон, ты параноик. Нет, это не так. Я закрывал, закрываю и буду закрывать по сурсу.
Ну, то есть у тебя статик IP, и ты по сурсу, да, все остальное закрываешь?
Дополнительно, да.
Это нормально, это база.
Кстати, я хотел сказать, вот то, что Антон говорит про вайтлистинг, на мой взгляд, это вообще единственная адекватная стратегия в данный момент, потому что ты фактически берешь любой современный пакет open source, ты начинаешь там разбираться с уязвимостями и получаешь себе огромнейший список под исправление. Опять же, с учетом того, как люди сейчас на это натравливают искусственный интеллект, то ты получаешь гораздо больше, чем ты хотел бы, и больше, чем то, на что у тебя есть ресурсы исправить. Поэтому вот здесь вот есть такая тоже, мы упоминали в стек, хороший такой термин, уменьшение поверхности атаки. Ну, то бишь, по сути дела, тот же самый whitelisting. Вот на самом деле, если мы что-то хотим делать с точки зрения кибербеза, нам про него надо и думать в первую очередь. То есть разрешать то, что должно быть разрешено. Все остальное по боку. Все попытки защититься от злоумышленников другими методами. Но это такое, конечно, прикольная игра, бесконечная, к результату нормальному не приведет.
А OpenSSH интересно, что там сработало. Взяли библиотеку чужую, видимо. Она обрабатывает на в principles не одной строкой, а через запятую, как массив берет. И ты получаешь под несколькими пользователями, получается, доступ, да? Ну, то, что она распарсит через запятую.
Ну, судя по тому, что прочитали, да.
На этом у нас все. Всем мир, труд, май. Антон, песенка нужна.
Мы отошли от этой практики. Мы теперь без стежков. Мы говорим сухо, четко и по делу. Весь сок у нас выпит, кофе тоже. Логи заархивированы и переданы на обработку. До следующей недели. Всем спасибо и всем пока.
Пока-пока.
Пока.
Все, пока.